эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии», и с вами Осман Пашаев.
И Катерина Некрэча. Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный, я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя, воно вот такие пусть на соеде и вирує, да, и можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях, и гости завжди цікаві, серьезные, але мы намагаемся трошки просто с оптимизмом дивитися із жартами на цьому ефірі.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Некрэча.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. Это дневное шоу «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Вы можете слушать нас в Крыму ежедневно, круглосуточно. И это очень круто, дорогие наши слушатели, что мы с вами всегда.
Я так давно не был в эфире, что все позабывал. Все показники, что треба было читать. Тому сьогодні ведення на тобі.
Окей, я напомню, что мы сейчас на партнерских волнах, на волнах Украинского радио 549 АМ. Там вы нас по всему Крыму можете слушать каждое утро в 7.35 и каждый день, будний день в 12.10. Ну, а 105.9 FM – это то, что доступно вам каждую секундочку, да, на ваших FM-приемниках, радиоприемниках, или же вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии, и также стримы наших трансляций можете смотреть в YouTube, Крым Реалии и Facebook. Ну и Осман точно помнит номер телефона студии, по которому могут позвонить нам наши слушатели из Крыма.
Я знайшов. Для мешканців Криму це 8 800 10 06 926. Це те, що абсолютно безкоштовно. Для материкової частини України 044 490 2905.
Очень точно, и я думаю, что вам придется звонить, потому что темы, о которых мы сегодня будем говорить, они важные, они на слуху, и гости, с которыми мы будем это обсуждать, компетентно в том, чтобы говорить об этом с нами. Ну и...
Гость эфира.
Гость эфира в нашей студии Ольга Курносова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оля, очень приятно. Российский оппозиционный политик, политэмигрант. С 2014 года вы живете в Украине. И, собственно, вот так, например, я как-то, вы уже, наверное, не помните, а с вами познакомилась в эфире Черноморской телерадиокомпании, которая уже на тот момент переехала в Киев из Крыма. Вы, конечно, медиаперсона. Вы действительно, особенно если касается вот таких вот событий, что-то в России происходит, последнее, конечно, это выборы, и вас на расхват. А вот когда ничего не происходит в России такого прям громкого, вы без эфиров сидите?
Чем вы занимаетесь?
Да, чем вы занимаетесь?
К сожалению, в России все время происходит что-то громкое. Да? Вот я просто не помню ни одной недели, чтобы в России что-то не происходило. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что сегодняшнее руководство такое, какое оно есть, потому что... Как известно, если в стране ничего не происходит, как правило, это означает, что в стране все хорошо. А так как в современной России все плохо, поэтому каждую неделю что-то происходит. Вот вчера, например, Роскомнадзор целый день боролся с Телеграмом. При этом, это же нужно додуматься, они заблокировали больше 2 миллионов IP-адресов. При этом рухнули платежные системы в большой такой ритейлеровой торговой сети «Dixi». Там просто кассовые аппараты не работали. Там парочку банков топ-20 тоже перестали выдавать наличность.
Можно уточнить? Потому что, насколько я понял, я сегодня эту новость увидел. Зачем 2 миллиона IP-адресов? Это все, кто пользовались Telegram или как? Я думал, что когда Роскомнадзор вносит, он блокирует IP-адреса, например, самого Telegram.
Telegram же умный, поэтому они переходили. Дуров же обещал... что они будут обходить блокировки, и, соответственно, они переходили на резервные адреса, а Роскомнадзор гонялся с ними, за ними, но гонялся не так, чтобы как-то так это делать более-менее адресно, да, взял и системой град просто, накрыл всех, но, естественно, не попал. Не умные ракеты, а система град. И Роскомнадзор такой.
А о чем говорит и зачем вообще вся эта шумиха вокруг Телеграма? Потому что мне вот постоянно кажется, что это пиар. Вот это всегда пиар этой структуры, да, там, или этого, этой личности, которую пытаются запретить, или этого мессенджера, которым пытаются запретить пользоваться. Ну, плюс к тому, что, конечно, это возможность для распространения политической информации, но кроме этого там же очень много каких-то культурных, да, вот этих вот групп, да, рассылок и прочего. Но вот почему именно к Телеграму прицепились?
Это совершенно непонятно, потому что, по большому счету, как раз в Телеграме то, что называется управление внутренней политики администрации президента Российской Федерации, полностью все держит под контролем. Там достаточно много телеграм-каналов, которые распространяют тот контент, который им нужен. Они сами этим завели, и вот это как раз та область, в которой у них было все хорошо. Что это может быть? Это может быть, ну, у меня только две версии. Первая версия, мы очень скоро узнаем, правдива она или нет, это если Владимир Путин через пару дней появится весь в белом и скажет, ну что ж вы наворотили-то, этого в отставку, этого в отставку, Телеграм остается здесь. Это первая версия. Вторая версия, это чистый бизнес, да, потому что есть Алишер Усманов, который купил Mail.ru, и там, который там много чего еще купил.
И у них теперь ICQ.
Да-да-да. И которые говорят, вот вы переходите все на ICQ. Да, но это смешно, потому что ICQ это такое, вот что-то такое вот из нулевых совсем, там, 2003, что ли, это было.
Я тоже лет 13 не пробовал, но говорят, что вот Песков перешел прямо в тот же день на ICQ. Может, удобнее стало? Вы пробовали уже?
Нет, ну же я больная, что ли, на ICQ-то переходить? Есть, в конце концов, ну, во-первых, Telegram для меня в первую очередь это возможность читать вот что-то. Я вот не за Игоря, например, почитываю. У меня некоторые респонденты российские мне звонили по Телеграму. Вчера мы не смогли связаться и перешли, соответственно, на Facebook. Ну и основные вот мои, как телефонию я использую, Facebook и WhatsApp. И Telegram, ну, только некоторые особые любители телеги есть. Вот, а так... Поэтому посмотрим, какая вот из этих версий такой пиар, как вы правильно говорите, только Владимира Путина и заодно Павла Дурова, или все-таки бизнес-интересы. Посмотрим.
Но в нашем эфире, собственно, было такое заявление, юрист международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы Telegram, Дамир Гайтудинов, он сказал, что, в принципе, это может сыграть только действительно на руку Телеграму, что Telegram выиграл от конфликта с властями, и, собственно, что Роскомнадзор занимается имитацией деятельности.
Я могу даже привести конкретные цифры. Прирост за вчерашний день аудитории Телеграма 450 тысяч пользователей.
Ну, собственно, когда первый раз сайт Крым Реалии заблокировали в Крыму провайдеры, то у нас тоже пошла волна, на самом деле, интереса и из России, что тоже немаловажно.
Можно мы отличимся от Телеграма?
Конечно.
Я просто так редко общаюсь с российскими оппозиционерами, вот именно с русскими. Мне вот интересен такой вообще очень конкретный вопрос. А какая она, Россия, Ольги Курносовой?
Ну, я не думаю, что она какая-то вот отдельная Россия, именно моя, да, потому что, с одной стороны, есть вот такое, как бы, такой мини-косм, да, потому что есть моя семья, есть... Моя мама, которая, слава богу, еще жива, есть мой папа, который уже умер, есть мои два сына, один из них учится в Петербурге, второй учится в Дании, но для меня все равно вот такой как бы мой мини-косм – это Петербург. Я в Петербурге родилась, я очень люблю Петербург, и если спросить, почему и по кому я больше всего скучаю, я скучаю по своей семье, и я скучаю по Петербургу, потому что Петербург – это такое... Если вы не были, то я надеюсь, что когда-нибудь все изменится, и все смогут туда ездить, как и раньше это было возможно, в том числе и я, и вы, и все мы. Но Петербург – это такое особое место, это, ну, один из самых европейских городов России, разве что, может, Калининград близок в этом смысле, тоже такой европейский очень. И поэтому, конечно, для меня Россия – это всегда была Европой. И для меня Россия – это, знаете ли, Петр Чайковский, Сергей Королёв. Я понимаю, что Сергей Королёв родился в Украине, да, но вот вы же спрашиваете, какая для меня Россия. Андрей Дмитриевич Сахаров, Александр Пушкин. То есть для меня Россия – это культура, наука, музыка, литература в первую очередь. И, конечно, очень грустно, что сейчас весь мир ассоциирует Россию с Владимиром Путиным.
То есть вас бы устроила такая Россия, зажатая где-то между Эстонией и Финляндией, такая небольшая Ингерманландия с центром в Петербурге?
Ну, Ингерманландия, конечно, есть такое движение, есть у нас такие... Вообще была такая модная тема в России – регионалистика, да? И, по большому счету, естественно, что такое движение есть, потому что вот под этим жутким пропагандистским прессом вот отсюда такое стремление к корням, потому что патриотизм такой, ура, который по телевизору, это вот непонятно про что. Поэтому, естественно, а человек должен как-то быть к чему-то привязан. Поэтому, естественно, человек привязан в первую очередь к тому месту, где он родился и вырос. И вот эта регионалистика и попытка ассоциировать себя с чем-то позитивным, да, потому что очень сложно в современной России найти хоть что-то позитивное. И вот позитивное, да, это те лучшие люди страны, которые для меня вот точно не полководцы, а те люди, которые несли и даже русский мир, да, вот сейчас просто это слово опошлили абсолютно, но на самом деле русский мир – это, конечно, русская культура, литература, музыка. И как это, потом мы сделали ракеты и покорили Енисей, также в области балета мы впереди планеты всей. Вот как-то если что-то хорошее было в России, то оно оттуда.
Но и Крым совершенно не входит в эту идеальную Россию же Ольги Курносовой, правильно? Крым абсолютно что-то чужое у вас.
Вы знаете, я в Крыму последний раз была в 92-м году, когда он вполне себе был украинский. И там было очень хорошо. Ну, собственно, может быть, было немного сложно, как во всей, и в России в 90-е, и в Украине в 90-е. Но мне вот в 92-м году в Крыму под Ялтой, вот правда, очень понравилось. С тех пор я в Крыму не была. Хотя Крым я очень люблю.
А почему не люблю?
Ну, как-то не складывалось. Ну, а, естественно, после аннексии это невозможно по принципиальным соображениям. И, кстати говоря, я вот очень рада. У меня мама очень любила всегда Крым. Потому что Петербург, Ленинград, это же такое очень, с точки зрения климата, очень тяжелое место. И, соответственно, Крым – это всегда было такое место, где можно немножко набраться здоровья. Да? Вот именно тот климат крымский для ленинградцев, для петербуржцев – это такое, ну что ли, совершенно необходимая вещь. Я очень боялась, что мама, которая очень любит Крым, заболеет крымнашизмом. Но два внука – это гораздо больше, чем какая-то там пропаганда и даже хорошие воспоминания. Поэтому мама у меня, крымнашизмом не заболела, и я ей за это чрезвычайно благодарна.
А скажите, эта мечта о Крыме, она вот присутствовала там, в российском социуме, в воздухе, да, до 2014 года, задолго до 2014 года? Неужели это такая реализация мечты каждого русского человека, чтобы Крым, наконец, вот стал в наших границах?
Почему так русские легко заболели крымнашизмом?
Да? А я вообще не понимаю, что мешало русскому человеку ездить в украинский Крым. Мне кажется, русскому человеку в украинском Крыму было очень комфортно. Во-первых, с языком не было никаких проблем. Во-вторых, как мы прекрасно понимаем, разница в заработных платах, если ты приезжаешь с рублями в Крым, а цены там украинские, то ты себя там ощущаешь очень комфортно, ну, как богатый человек, надо сказать. Кстати, вот 92-й год, в который я была в Крыму, я как раз попала там на денежную реформу в России. И представьте, приезжаем мы в Ялту на базар с рублями, нам говорят, не-не-не, это же не те рубли. Хорошо, у нас были с собой доллары, а так бы было нечего есть. Поэтому в этом смысле Россия, она такая страна загадочная, поэтому о своих гражданах не печется вообще никогда и ни при каких обстоятельствах.
Я вас все-таки верну, да, чтобы просто чтобы понять, мы-то, там, я никогда даже не была в России, может быть, мы не обращали внимания, Просто что у среднестатистического россиянина, может быть, политики об этом говорили, что вот была такая где-то мечта, что когда-нибудь Крым, вот если бы был наш, это прям совсем верх мечтаний.
Политическая, конечно, карта это была. Я даже вам напомню, что был в такой, в российской политике такой человек, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который постоянно приезжал, соответственно, в Севастополь, и постоянно там с криками «Севастополь, русский город» что-то там организовывал. Ну и, соответственно, Жириновский всегда был. И эту повестку продвигала некая группа, даже не совсем чтобы уж маргинальных таких политиков. Но это всегда, это не было, вот вы спрашиваете про устремление. Конечно, такого устремления никогда не было. Да, это некая политическая история, которая продавалась под каждые выборы. Вот под каждые выборы была группа, которая эти лозунги продвигала. Но выборы проходили, и эта группа засыпала до следующих выборов.
А что вы... Вот в 92-м году вы уже понимали вот сложность Крыма? Вы знали, например, о крымских татарах, которые возвращаются, только-только возвращаются в этот период?
Ну, о крымских татарах я знала раньше, потому что, собственно, я пришла в политику еще в конце 80-х, и, собственно... Я хорошо лично знала Галину Старовойтову. Я очень внимательно следила за тем, что делал Андрей Дмитриевич Сахаров. Поэтому о том, что крымских татар выселили с родной земли, и у меня на глазах шла эта история, вот такая совершенно душераздирающая, возвращение на свою родную землю. Поэтому я помню еще вот то возвращение, первое возвращение. Оно было такое тоже достаточно конфликтное, потому что не всегда пускали на исконные свои земли, да, возникали столкновения. Да, тогда все тоже было не так уж просто. Поэтому, конечно, я помню даже вот ту еще такую позднесоветскую историю.
История связана с тем, что Сахаров и Елена Боннар были очень дружили с Джемилевым, да, это диссидентское прошлое. Ну, а Галина Старовойтова, наверное, единственная, кто ярко в тот российский период 90-х годов артикулировал проблему крымских татар вот в российском поле, потому что мейнстрим-политики даже при Ельцине пытались уже забыть о крымских татарах и о тех преступлениях, которые были в 43-44 годах.
В том-то и дело, что мейнстрим-политики 89-90-го, он был антиимперский. И вот как раз демократы тех времен, они все поддерживали, собственно, стремление советских республик к своей независимости. Да? Когда в Вильнюсе появились советские танки, на экранах телевизоров давали телефоны наших питерских депутатов, тогда еще ленинградских, чтобы люди могли из Вильнюса звонить и сообщать на ленинградское телевидение, которое было даже чуть более открытым, чем федеральное. И, кстати, Пятый канал тогда был федеральным каналом, поэтому его могли смотреть во всем Советском Союзе, чтобы эти события находились в фокусе общественного внимания. Поэтому это очень важная вещь, что именно демократы первой волны 89-90 года избрания депутаты и просто общественные активисты, они были абсолютно антиимперские.
Когда вы почувствовали, вот вы в политике с 90-го года, что вы уже маргинализируетесь, что вы перестаете быть мейнстримом?
Ну, это же всегда все происходит не быстро.
Я просто не хочу использовать этот клише «либеральная часть», потому что теперь к либеральной даже не знаешь, кого относить. У вас, когда читаешь какие-то биографии, видишь, он был либералом, а теперь в команде самых жестких ястребов нынешнего режима.
А потому что, мне кажется, демократия и вот антиимперский дискурс – это точнее. Потому что в российской политике либерал – это уже ругательство такое.
Когда антиимперская часть политиков стала чувствовать себя маргинальной?
В 2008-м, конечно же.
С войной в Грузии связано?
Да. Потому что тогда раскололось, вот, ведь если, может, вы тогда не следили за российской политикой, я с самого начала была с Гарри Каспаровым, когда он создавал Объединенный гражданский фронт, потом коалиция «Другая Россия». Эта коалиция была довольно-таки широкая. Там были представлены Левый фронт с Сергеем Удальцовым и Нацболы с Эдуардом Лимоновым. И вот этот первый раскол, он произошел как раз в 2008 году, когда началась русско-грузинская война. Потому что лимоновцы поддержали, а демократическая часть, конечно, была категорически против. И вот это был первый раскол, который...
Но Новодворская же предупреждала.
Но дело в том, что если мы хотим побеждать, то все равно вопрос коалиции, он всегда актуален. Слишком сильный сегодня тоталитарный режим в России, чтобы кто-то в одиночку мог ему противостоять. Поэтому, опять-таки, если мы будем вспоминать конец 80-х, тогда тоже антикоммунистическая коалиция была достаточно широкая, начиная от националистов и кончая такими европейскими левыми. И такого рода коалиция единственная, что может как-то победить этот режим. Поэтому...
Вы сейчас в это верите, в такие коалиции в нынешней России?
Но просто тут очень важен вот именно этот дискурс, да, имперский и антиимперский. Потому что, мне кажется, время империи исторически просто закончилось. И если говорить о будущей России, то это все равно постимперская Россия. И чем раньше мы начнем о ней говорить, тем скорее и с меньшей кровью закончится вот эта маразматическая история попытки возрождения имперской модели.
Это, ну, как раз вы опять идете к тому вопросу о вашей идеальной России. Что будет сдерживать эту постимперскую Россию в ее нынешних границах, при нынешнем населении? Что ее будет объединять?
Ну, я думаю, в первую очередь экономика. Во вторую очередь, если я надеюсь, что это будет страна демократическая, то же самое, что объединяет, там, я не знаю, Соединенные Штаты Америки, да, то есть удобство проживания на этой территории. Потому что нормальному человеку от государства нужно не так уж много, чтобы оно обеспечивало комфортные условия проживания. И это единственная задача современного государства. Все остальное – это такая... старое... Почему мы все время возвращаемся к слову имперский? Ну, потому что это действительно имперская модель государства, которая была создана еще в XIX веке, еще и такие контуры этой модели очертил Карамзин, затем прекрасно коммунисты ее приспособили перед Второй мировой войной уже к Советскому Союзу, и эту же имперскую модель сейчас приспосабливает, ну, уже приспособил под себя Путин. Но это такая совершенно античеловеческая модель, да, модель, в которой человек ничего не стоит. И почему я говорю, что вот борьба современная, это борьба прошлого, которая не хочет уходить, да, это борьба, такая мартовская борьба зимы с наступающей весной. И будущее, оно всегда побеждает прошлое. Но иногда прошлое очень долго и кроваво сопротивляется.
Ольга, в 1917 году не казалось ли, что-то там тоже была борьба прошлого и будущего, и как раз-таки вот социалистическая часть, она была антиимперская прежде всего. И потом, вы сами говорите, удачно приспособилась. С чего должно начаться осознание того, что это уже прошлое? И может ли оно состояться вот без внешнего воздействия на Россию?
Ну, во-первых, внешне это воздействие, оно никуда не денется, потому что так как современный мир, как бы не захотели закрыть Россию, а закрыть полностью не получается, потому что люди все равно не мыслят себя без интернета, они все равно видят, как живет остальной мир, все равно кто-то стремится получить образование на Западе. Поэтому, в отличие от Советского Союза, современная Россия, она... открытая страна, поэтому закрыться от того, что происходит за границами, невозможно. И вот это постоянное воздействие, его не убрать. Поэтому, естественно, что будущее, оно заглядывает в окно каждый день. Поэтому как можно долго этому сопротивляться?
Ну, тут вопрос, да, потому что мы же знаем примеры, когда и это известные люди, в том числе, которые поддерживают Путина, часто это могут быть артисты. Я уже не говорю про политиков, которые живут в стране одной и работают, да, и делают свою карьеру, а их семьи почему-то на Западе обязательно.
Так там же хорошо.
Да, но почему эти люди, которые там на Западе, они тоже поддерживают Путина? Вот вопрос. Они же как раз видят, каким должен быть уровень жизни.
Те, которые лучше всего видят только прошлое и будущее, да?
Да, абсолютно. Неужели они так отчетливо понимают, откуда, не знаю, их бюджеты? Или для них их страна – это только способ заработать деньги, чтобы прожить свою жизнь хорошо где-то за границей?
Ну, конечно, они прекрасно понимают, откуда у них деньги. И, конечно, они прекрасно понимают, что если бы они были полностью инкорпорированы там, ну, в Великобританию, например, в которой они живут, или в Соединенные Штаты, то они бы не имели того уровня жизни, который они получают за счет грабежа России. И, собственно, ну да, это такая очень лживая конструкция, когда ты получаешь сверхприбыль исключительно за собственную лояльность власти, за то, что ты включен в этот кремлевский, я даже не знаю, как его назвать, ну, там, на самом деле, преступную группировку, да, и за то, что ты выполняешь эти правила игры, и за это ты получаешь свои сверхприбыли, которых, конечно, у тебя бы не было, если бы ты просто жил на Западе и работал, неважно где там, хоть на западном, в медиасообществе, в научном сообществе. Посмотрите, как живут нормальные люди на Западе, даже топовые люди, какой-нибудь Марк Цукерберг. Посмотрите, как он одевается, посмотрите на его дом, посмотрите на его семью, посмотрите на его детей. И посмотрите, как живет там, я не знаю, семья Лаврова, например, да? Посмотрите, на чем они ездят. В современном западном мире неприлично кичиться роскошью. А, понятно, что это, собственно, не русское изобретение. Да? Еще в свое время во Франции появилось слово «nouveau riche», да? Новые богатые, которые разбогатели внезапно и непонятно на чем. Mm-hmm. Да? И они, у них вот нет этого понимания того, как нужно себя вести. Поэтому они там могут на себя нацеплять там какие-то бриллианты немыслимых каратов, там одеваться в золото и ездить на Бентли, хотя в приличном обществе это просто не принято.
Или нужно быть суперзвездой, или Ким Кардашьян, например. Но для того, чтобы вот так вот, да, эту роскошь
скажу,
показывать.
Из того, что вы говорите, это преступная группировка, которая получает сверхприбыли, а у нее существует договор, назовем, с остальными 86%, да, что частью этих сверхприбыли делится с остальной частью населения, и поэтому все до определенного уровня готовы с этим смириться. И то есть только экономические какие-то нарушения экономических статей этого договора может изменить ситуацию изнутри.
Во-первых, 86% – это миф. Угу. Потому что мы видим результаты последнего голосования на выборах президента России, да, из которых следует, что за него проголосовало чуть меньше 50% избирателей российских. Почему я говорю чуть меньше 50%? Потому что цифры фальсификации общепризнаны – это 8 миллионов голосов. Если мы отнимем от там, 52, которые он получил, мы получим чуть меньше 50% избирателей. Вот это и есть примерно та группа, с которой, ну, худо-бедно существует договор.
Но этого достаточно. Угу. Для демократического общества тоже этого достаточно.
Ну, для демократического общества этого, конечно, достаточно, но современная Россия не является демократическим обществом. Поэтому она в свое время вот эту формулу «суверенная демократия» придумал Сурков, но на самом деле, конечно, это квазидемократия. Надо сказать, что вот эта квазидемократия, то есть не демократия, которая пытается формально какие-то демократические институты у себя иметь, такой квазидемократии был даже Советский Союз. Потому что конституция была, конституция демократической страны. Вот мы уже вспоминали с вами 90-й год. Почему в 90-м году получилось начать перехватывать власть? Как раз потому, что Советская Конституция тогда была Конституция, между прочим, парламентской республики. Потому что все советы народных депутатов назначали правительство и исполнительные органы власти. То есть вообще это была парламентская республика. И когда внезапно депутаты избрались другие, они смогли назначить другие органы управления, которые смогли начать действительно перехватывать власть. И именно почему произошел путч 91-го года? Потому что начала складываться такая стандартная ситуация двоевластия, которая разрешилась путчем и, собственно, уже проигрышем ГКЧП.
Я вас перебью, прошу прощения, но мы заканчиваем наше вещание для средних волн. Вы слушали нас на 549 АМ. Переключайтесь на FM, 105.9 FM, или же ищите нас в интернете сайт Крым Реалии. Там есть такая красная кнопочка, и трансляция радио Крым Реалии доступна постоянно. Также напоминаю о том, что Facebook, YouTube Крым Реалии ждет вас, и вы можете писать нам свои сообщения, свои письма, свои негативные, позитивные комментарии, возможно, рассказывать о своих проблемах. Мы внимательно читаем почту и все ваши сообщения. Продолжаем наш разговор через несколько секунд.